28 стих. «Ведь желая избавиться от страданий, они напротив устремляются к нему, а желая обрести счастье, они словно враги в омрачении разрушают его». Если живые существа желают обрести счастье, они должны накапливать причины счастья. И хотя это так, но наш подход слишком недальновидный. Хотя мы хотим счастья и не желаем страдания, однако нас не слишком беспокоит счастье и страдания как ментальные состояния. Мы скорее устремляемся к счастью на уровне чувственного восприятия. И это говорит о том, что мы руководствуемся очень недальновидным подходом. Концепция взаимозависимого возникновения, которая была преподана в буддизме, хотя ее источником является буддийское учение, она оказывает воздействие на самые разнообразные области знания, например, экономику. Отношения между различными религиозными вероучениями и так далее. Концепция взаимозависимого возникновения говорит нам следующее. Когда мы испытываем счастье или удовольствие, наша мгновенная спонтанная реакция заставляет нас устремляться к этому счастью или источнику счастья самим по себе, очевидным источником счастья. Потому что на самом деле все не так просто. То счастье, которое вы испытываете сегодня, оно обладает не какой-то одной причиной. Существует огромное разнообразие, множество взаимозависимых причин. То, что происходит с нами сегодня, это связано с тем, что произошло в прошлом году. А то событие, в свою очередь, было связано с тем, что происходило много лет назад. И хотя мы говорим о конкретном событии, но причина его проявления являются множественными. Это не одна какая-то причина, которая породила данный результат. Но целая сеть взаимозависимых причин и условий. Если бы поняли это, тогда мы сумеем снизить силу негативной или позитивной реакции с нашей стороны. Эти эмоции, связанные с сильной привязанностью или сильным отторжением, они прежде всего возникают в силу того, что мы не понимаем концепции взаимозависимого возникновения и не можем оценить ее по достоинству. Эти эмоции возникают не только в силу нашего неведения, но и также в силу нашей недальновидности. Для того, чтобы избавиться от этой недальновидности, нам нужно придерживаться целостного подхода. Именно это очень ясно описывается в 28 стихе, где говорится: «Ведь желая избавиться от страдания, они, напротив, устремляются к Нему». Это происходит в силу того, что нам недостает целостного подхода. Мы устремляемся к причинам страданий и, наоборот, уничтожаем причины счастья. Все это происходит в силу нашей недальновидности. Мы сталкиваемся с какой-то проблемой, но причину этой проблемы мы способны увидеть только позже, лишь когда проблема уже возникла, а не до того. Поэтому крайне важно для нас придерживаться целостного подхода с самого начала. Чтобы уметь остановить проблемы до их проявления. Если вы способны понять концепцию взаимозависимого возникновения и прежде всего взаимозависимое возникновение, связанное с причинностью, то вы поймете, каким образом различные причины и условия порождают тот или иной результат. И тогда вы сможете избегать проблем. «29.52 наделяет всеми радостями тех, кто изголодался по счастью. Он уничтожает всякое страдание, существ, обремененных многими скорбями». Когда вы видите какое-то страдающее существо, вместо того, чтобы думать только о собственном счастье, если вы сможете распространить это желание счастья на всех живых существ, если вы подумаете о концепции взаимозависимого возникновения, то все желаемые вами результаты вы сможете получить, потому что вы будете опираться на реалистическую концепцию, концепцию взаимозависимого возникновения, и будете руководствоваться сочувствием по отношению к другим существам. Кратко говоря, все проблемы, которые мы испытываем в жизни, они связаны с нашим эгоцентрическим подходом, с тем, что мы заботимся только о собственном благополучии. 30. И устраняет омраченность. Где отыскать такого праведника? Где отыскать подобного друга? И с чем сравнится его заслуга? Для того, чтобы по-настоящему приносить пользу другим существам, нужны два элемента. Первый — мудрость, которая постигает явления как таковые, целостный подход. И также сочувствие, забота о других существах. Представьте, что у вас есть очень сильно развита мудрость, но если вам не достает альтруизма, сочувствия, тогда вы будете в меньшей степени заинтересованы в том, чтобы устранять страдания других существ, пусть даже вы знаете, каким образом их можно устранить. Если вы посмотрите, например, на пчел, на рой пчел, у них нет отличающей мудрости, нет законодательства. Но они способны работать в группе. Они являются социальными животными. если бы каждая пчела летала сама по себе, тогда бы они не имели возможности работать коллективно и не могли бы собирать мед. Этот коллективный дух, он имеет большое значение. И именно так поступали бодхисаттвы, именно на это они вдохновляли других. Потому что если бы в обществе царил такой коллективный дух, тогда каждый член общества естественным образом получал пользу. Это практика бодхичитты, которая побуждает нас к тому, чтобы работать во благо других и желать счастья другим. Она необходима для того, чтобы устранить запутанность, омраченность. И потому в тексте говорится, где отыскать такого праведника, где отыскать подобного друга и с чем сравнится его заслуга. Бодхичитта — это очень надежный друг. Подобного друга трудно найти, такого друга, который был бы более надежным, чем Бодхичитта. 31. Если всякий, кто платит добром за добро, достоин похвал, что же говорить о бодхисаттве, который творит благое, даже если его не просят? Если человек совершает небольшое благое дело, мы обычно говорим, что такой человек достоин похвалы. Тогда представьте себе бодхисаттв, которые творят альтруистические дела, даже в том случае, если их никто об этом не просит. 32. Добродетельным почитают миру того, кто порой с пренебрежением подает горстки существ немного простой еды, которой хватает им лишь на полдня. Представьте себе, что кто-то совершает подношение, горстку простой еды, и он совершает это подношение с пренебрежением. И этой еды хватит человеку, который получает эту еду всего на полдня. Но, тем не менее, люди уважают такого человека, называют его щедрым, почитают его за щедрость. 33. Что же говорить о том, кто беспрестанно дарует несравненное блаженство сугат несметному собранию существ и исполняет все их желания? Бодхисаттва желает счастье живым существам не только на какие-то несколько мгновений. Бодхисаттва желает живым существам блаженство сугат, блаженство Будд. Вот что желает бодхисаттва всем живым существам. Существам, но всем существам без исключения. Таким образом, он готов исполнить все их чаяния и надежды. 34. Покровитель мира изрек: прибудет в аду столько кальп, сколько нечистых мыслей родилось в его сердце. Поскольку бодхисаттва устремляется к принесению блага всем живым существам, вследствие этого, если кто-то питает гнев по отношению к бодхисаттве, ему придется пребывать в аду столько кальп, сколько нечистых мыслей родилось в его сердце. Если же человек способен испытать позитивные мысли и добрую волю по отношению к такому бодхисаттве, то тогда, как говорится в 35 стихе, чистые же помыслы порождают плоды в изобилии. Если же тяжкое преступление совершается против сына победителя, его добродетели возрастают. Бодхисаттва, когда он встречается с какими-то нежелаемыми условиями, он способен трансформировать эту неприятную ситуацию, враждебную ситуацию, для того, чтобы укрепиться на духовном пути, укрепиться в своей духовной практике. Если кто-нибудь заслуживает в этом мире почтения, так это Бодхисаттва. 36. Я низко кланяюсь тому, в ком зародилась эта драгоценность ума. Я ищу прибежище в этом источнике блаженства, который дарует счастье даже тем, кто ему причиняет зло. Его святейшество говорит по отношению к третьей и четвертой строчке. Если кто-нибудь желает зла бодхисаттве, конечно, такой человек будет страдать от негативных последствий, потому что он совершает негативное деяние по отношению к бодхисаттве. В третьей и четвертой строчке говорится: «Я ищу прибежище в этом источнике блаженства», то есть в бодхисаттве и бодхичитте, который дарует счастье даже тем, кто ему причиняет зло. Все от того, что эти злонамеренные люди, желая зла бодхисаттве, тем самым установили с ним определенную связь, то в будущем бодхисаттва сможет принести им благо. Следующий текст Лабрима. Если представить себе пользу бодхичитты, то это там пользу от Падхичиты. У них хватит всего неба, всего небесного свода для того, чтобы представить себе пользу от Падхичиты. И потому думайте об Падхичите трижды ночью и трижды днем. Будет харма и санки, я принимаю прибежище до тех пор, пока я не приду к просветлению. Когда мы говорим «до тех пор, пока я не приду к просветлению», это означает не личное освобождение, не нирвана, но высшее освобождение, состояние полного просветления. Посредством моих практик даяния и других, пусть я смогу прийти к просветлению ради счастья всех живых существ. Есть еще одна версия этой молитвы, которая говорит: пусть посредством практик или посредством заслуг, накопленных с помощью даяния и так далее, если в этом месте вы будете говорить не с помощью накоплений заслуги, но только с помощью заслуг, тогда вы отсекаете накопление мудрости. Поэтому в этой молитве лучше говорить с помощью практик накоплений. Тогда вы будете включать и накопление заслуг, и накопление мудрости. В третьей и четвертой строчке содержится упоминание о «я». Мы говорим: пусть я достигну состояния Будды во благо всех живых существ. Здесь вы должны думать о том, что это «я» не обладает независимым существованием, потому что если вы будете помнить о том, что речь идет о «я», которое не обладает независимым существованием, тогда будете включать сюда развитие мудрости, мудрости, постигающей пустоту. После того, как вы зародили в себе бодхичитту ко всем живым существам, неважно, каким образом живые существа поступают по отношению к вам, вы со своей стороны не должны никогда отказываться от помощи им. Для того, чтобы бодхичитта не пришла в упадок, но продолжала развиваться, вы должны накапливать огромные заслуги, совершая подношение трем драгоценностям. Очень важно, добавляет его святейшество, что вы должны включать круг своей свободы, круг развития бодхичитты всех живых существ. Все без исключения должны быть объектом бодхичитты, а не только те существа, которых вы любите, которые вам приятны. Сама цель развития бодхичитты заключается в том, чтобы приносить им пользу. Поэтому вы не должны исключать из круга своей заботы даже одного единственного своего врага, каким бы злонамеренным, каким бы коррумпированным он ни был. Вы никогда не должны прекращать относиться к нему с сочувствием. Следующая тема называется «Причины». Как накопить причины для того, чтобы не утратить бодхичитту в будущих жизнях? Поскольку обман уважаемого человека, например, настоятеля, духовного учителя и так далее, представляет собой темную практику, мы никогда не должны позволять себе подобные вещи. Противоядием к этой практике является не лгать ни одному живому существу, даже если это будет стоить нам жизни. Вторая темная практика. Это заставляет других людей сожалеть в тех, раскаиваться и сожалеть о тех благих практиках, которые они совершили. Никогда не делайте подобного. Третья темная практика — это критика, исходя из гнева и ненависти того человека, который развил в себе бодхичитту. Вы никогда не должны поступать так, потому что это противоречит поведению последователя пути Махаяны. Всякий раз, когда предоставляется удобный случай, восхваляйте достоинство таких людей. Но вопрос в том, что делать, если человек, который нам встретился, является чрезвычайно коррумпированным? Если мы относимся к нему со страданием и добротой, не будем ли мы тем самым способствовать его неблагим делам? Здесь вам нужно отделить действие от человека, совершающего действие. Что касается неблагого деяния, мы должны совершить все необходимое для того, чтобы остановить это действие. Например, когда маленький ребенок совершает что-то дурное, тогда мать сделает все возможное для того, чтобы остановить ребенка в совершении этого неблагого действия. Потому что если мать не остановит своего ребенка, тогда постепенно он станет чересчур избалованным, а впоследствии коррумпированным, и его будет ждать страдание для того, чтобы сберечь его в самом начале. В любом случае, будь то на индивидуальном уровне или на государственном уровне, когда мы сталкиваемся со случаями притеснения существ, эксплуатации, мы должны выражать свой протест, но одновременно мы должны придерживаться любви и сострадания по сравнению к тем, кто совершает такие действия. Вот почему Ваджраяне, в тайном учении Ваджраяны упоминаются разные виды деяний: мирные, приумножающие, гневные деяния. Когда мы говорим о гневных деяниях, то это именно те практики, которые направлены на то, чтобы остановить человека от причинения вреда. То есть это практики, которые направлены на то, чтобы лишить успеха его неблагие деяния. Традиции Пратимокши в учениях, направленных на личное освобождение, никакие гневные деяния на физическом уровне или на уровне речи недопустимы. Но в учениях для бодхисаттв и в учениях Сантараяны вы можете найти наставления, которые разрешают великим существам заслуг. И нет у меня никаких иных даров. Вы покровители, жаждущие помочь другим. Снизойдите и примите эти подношения ради моего блага. Когда мы совершаем подношение, исполняя семичленную молитву, представляйте себе, что все, что есть у вас, и все, что есть вокруг вас и не принадлежит вам, представляете, что вы подносите все это Бурму Бодхисаттвам. То, что действительно принадлежит вам, это ваше тело. Ибо я беднейший из бедных, не накопивший заслуг, и нет у меня никаких иных даров. О, покровители, жаждущие помочь другим, снизойдите и примите мои подношения ради моего блага. Вечно буду я подносить свои тела, сыновьям. Примите меня, величайшие герои, я готов служить вам благоговением. Здесь говорится... о том, что сегодня я достиг драгоценного человеческого рождения, потому что в прошлых жизнях совершал благие дела. И это то, что мне принадлежит. И потому это тело я подношу Будхаму Бодхисаттву. Тканями, несравненными, чистыми и надушенными. И подношу им благоуханные одеяния ярких цветов. Я украшаю Ариаса Мантабхадру, Аджиту Маджугошу, Лакишвару и остальных божественными одеяниями, мягкими и яркими, а также лучшими из драгоценных камней. Монахи должны представлять себе, что они под... Бодхисаттвам, которые являются монахами, мы подносим монашеские одеяния. Бодхисаттвам, которые не являются монахами, мы подносим различные изысканные одеяния и украшения. Изысканными благовониями, чьи ароматы наполняют все 3000 миров, я стану умащивать тела мудрейших, сияющие, словно чистейшее отполированное золото. Мудрейшим из мудрых, достойным наивысшего почитания, я подношу гирлянды дивные, искусно сплетенные, а также цветы, пленительные и благоуханные, мандараву, отпалу и лотос. Я подношу им дымы благовонных курений, чьи сладчайшие запахи радуют душу, а также божественные лакомства, разнообразные яства и напитки. Я подношу им светильники из драгоценностей, уставленные на золотые лотосы, и над землей, окропленные душистыми водами, я разбрасываю лепестки восхитительных цветов. Тем, чьи сердца исполнены любви, я подношу дворцы, где звучат мелодичные гимны, и чудно сверкают жемчужины и самоцветы, достойные украсить беспредельное пространство. Всем великим мудрецам я подношу драгоценные зонты золотыми рукоятками и изысканными орнаментами по краям, не отвести глаз от них, устремленных ввысь. И пусть собрание прекрасных подношений под звуки музыки, приятный слуху, облаками поднимутся ввысь, облегчая страдания живущих. И пусть непрерывный дождь цветов и драгоценных камней не спадет на ступы изображения и на все драгоценности святой Дхармы. Подобно тому, как Маджугоша и другие совершали подношения победителям, так и я подношу дары Тадхагатам, покровителям и их сыновьям. Нескончаемым потоком мелодичных гимнов я воспеваю океаны совершенств. Пусть беспрестанно возносятся к ним эти облака ласкающих слух восхвалений. Сколько атомов существует во всех Будда-полях, столько раз я простираюсь перед всеми Буддами трех времен, перед Дхармой и Высшим Собранием. Я также поклоняюсь всем ступам и прославляю основу Бодхичитты, настоятелей монастырей и благородных последователей учения. Покуда я не овладел сутью пробуждения, я ищу прибежище в Будде, я ищу прибежище в Дхарме и собрании бодхисаттв. Это строфа обращения прибежища в трех драгоценностях. Когда мы говорим, покуда я не овладел сутью пробуждения, здесь имеется в виду состояние, когда вы обретаете драгоценность дхармы самостоятельно. вы даете здесь обязательство, что я буду принимать прибежище во всех Буддах до тех пор, пока я не обрету драгоценность Дхармы. Сложив ладони у сердца, я возношу молитву совершенным, великомилосердным Буддам и Бодхисаттвам всех сторон света. Следующее, собственно, раскаяние в неблагих деяниях. Когда мы говорим о раскаянии, первый вид неблагих деяний, в которых нам нужно раскаяться, это неблагие деяния, которые мы совершили по отношению к Буддам и Бодхисаттвам, то есть высшим существам, затем простым, обычным существам. Будды и Бодхисаттвы — высшая сфера. Мы раскаиваемся в неблагих деяниях, которые совершены по отношению к ним, принимая прибежище. Что касается обычных существ, мы медитируем и бодхичитта для того, чтобы раскаиваться в этих неблагих деяниях, совершенных по отношению к простым людям. На протяжении безначальной самсары, в этой жизни и предыдущих, по моему недомыслию я творил дурные дела и подстрекал других к их совершению. Обманутой омраченностью я находил радость содеянным, но теперь, осознав свои злодеяния, от всего сердца я поверяю их покровителям. Все то зло, что я по неуважению причинял телом, речью и умом, трем драгоценностям прибежища, своим матерям и отцам, учителям и другим, все тягчайшие преступления, совершенные мною, злодеем, очернившим себя изобилием пороков, я поверяю указывающим путь. Те виды негативных деяний, которые мы совершили, если мы не признаем их, если мы не раскаиваемся в них, тогда существует опасность, что вы будете в будущем переживать тяжелейшие последствия этих деяний. 32. И Васатиштва добавляет, если мы не раскаемся, не признаем свои негативные деяния, что произойдет дальше? Каковы будут последствия? 32. Смерть может прийти за мной прежде, чем я очищусь от своих злодеяний, и потому я взываю к вам о защите, да освобожусь от зла полностью и без промедления. На владыку смерти нельзя полагаться. Он не станет ждать, пока ты исполнишь свои дела. Болен ты или здоров, неизвестно, сколько продлится твоя быстротечная жизнь. Здесь говорится о непостоянстве смерти, а также о том, что время смерти неизвестно. Это то, что мы можем связать с теми темами, которые объяснялись в Ламриме. 34. Этот стих посвящен тому, что только Дхарма одна может принести мне пользу после смерти. Как это было объяснено в Ламриме. Я оставлю все и уйду. Не осознавая этого, я творил всевозможные злодеяния ради своих друзей и из-за своих врагов. Мои враги обратятся в ничто. Мои друзья обратятся в ничто. Я сам обращусь в ничто. Подобно этому все обратится в ничто. Нам придется оставить во время смерти всех, кого мы любили, своих друзей, близких, родных, свое имущество. Вы не сможете взять их с собой, но что вы, безусловно, сможете унести с собой, это ваши неблагие деяния, которые вы совершили при жизни. Мои враги обратятся в ничто, мои друзья обратятся в ничто, и я сам обращусь в ничто. Подобно этому все обратится в ничто. Все, что вы испытываете при жизни, это всего лишь сон. Словно сновидение, все мои переживания обратятся в воспоминания. Все, что ушло, не вернется снова. Даже в этой короткой жизни я потерял много друзей и врагов, но плоды злодеяний, что я вершил из-за них, ждут меня впереди. Что говорить о тех злодеяниях, которые мы совершили в прошлых жизнях? Даже в этой жизни мы видим, что все, что мы пережили совсем недавно, сегодня стало не более чем воспоминаниями. Мы думаем о ком-то. Мы знаем, что этот человек уже ушел. Мы вспоминаем все то, давно ушедшее, все то, что вы переживали в прошлом. Сегодня это всего лишь воспоминания. А если мы совершили какие-то негативные деяния, отпечатки этих негативных деяний, они по-прежнему содержатся в нас, прочно и нерушимо. Так не понимаю, что я и сам не вечен, я творил много зла по неведению из-за ненависти и страсти. Если мы посмотрим на нашу жизнь, то наступит тот день, когда она оборвется. Даже наше имя будет забыто. Но из-за всех тех неблагих деяний, которые мы совершили по неведению, из-за ненависти и привязанности, нам придется переживать их последствия, и потому мы должны раскаяться в них, в каждом из них. Неустанно, дневно и ночно эта жизнь бывает, и ни дня к ней не прибавишь. Разве под силу мне смерти избегнуть? Наша жизнь постоянно убывает от одного мгновения к следующему. Она становится все короче. Казалось, мы только что начали эти учения, но вот уже прошло 3 дня. 3 дня уже завершились. Кому-то сегодня 30 лет, кому-то 40. С сегодняшнего утра его жизнь уже стала на 12 часов короче. Вот так истощается жизнь от одного мгновения к следующему. Говорят, что жизнь коротка. Но она не только коротка. Ко всему прочему, мы еще и не знаем, когда она оборвется. Все те виды деяний, которые мы совершаем, эти обыденные мирские дела, они никогда не завершатся. Они идут одно за другим, словно волны на глади моря. Почему бы вам не отсечь эти мирские виды деяний и посвятить себя исключительно практике дхармы? Во время смерти наше тело станет очень жестким. Оно будет подобно сухому стволу дерева. Во время смерти последний кусочек пищи — это благословенная пища. Последняя одежда — это одежда, которую укрывают трупы. Если человек находится на пороге смерти, если какой-то человек с добрыми помыслами даст вам благословенную пищу, вы даже не сможете ее проглотить. Последние слова, которые вы произнесете, это будет ваше завещание, которое вы огласите. Но вам будет трудно произнести даже эти слова. И над смертным ложем моим напрасно склонятся друзья и родные. Кончину и предсмертные муки мне придется пережить в одиночку. Когда схватят меня посланцы ямы, где будут тогда друзья и родные? Лишь моя заслуга сможет меня защитить, но на нее я никогда не полагался. Как говорил один великий наставник древности, во время смерти ваши родственники перестают быть вашими защитниками. Некому защитить вас, только ваш гуру может защитить вас. Так пусть я буду защищен своим гуру. Страдания, которые мы испытываем, это то, что мы не можем уменьшить, поделившись ими с другими людьми. Все эти люди сегодня собрались здесь для того, чтобы принять участие в учениях Манлама. Но затем, через неделю, все эти люди разъедутся. В следующем году, примерно в это же время года, здесь вновь соберутся люди. Возможно, кого-то, кто сидит здесь сегодня, уже не будет здесь в следующем году. Через 10 лет их будет еще меньше. А через 100 лет все, кто сидит здесь сегодня, перестанут существовать, включая меня самого. С сегодняшнего дня пройдет еще 100 лет, и никого из нас не останется. И что же может принести нам настоящую пользу? Ваше богатство и даже ваша слава не принесет вам никакой пользы. Когда схватят меня посланцы ямы, где будут тогда друзья и родные? Лишь моя заслуга сможет меня защитить, но на нее я никогда не полагался. С Представьте себе, что человек умирает. Он проходит через все стадии растворения элементов. Именно в этот момент его схватывают посланцы Ямы. Друзья и родные в это мгновение не могут помочь ничем. Если умирающего человека есть заслуги, тогда это единственное, что может ему помочь. Есть одна история из жизни Будды Шакьямуни. Во времена Будды Шакьямуни шла война, в которой были задействованы и члены клана Шакьев. И однажды Будде рассказали о том, что идет такая война. И Будда проявил чудодейственные силы. Он спрятал одного маленького мальчика в своей чаше, мальчика из клана Шакья. А второго мальчика, тоже из клана Шакья, он спрятал на удаленной горе. Практически все члены клана Шакьев были убиты в этой войне. Когда война окончилась, люди заглянули в чашу для подаяний Будды. Они увидели, что ребенок, который был спрятан там, умер. Хотя не было никаких причин для его смерти. И тот мальчик, который был спрятан на горе, он тоже умер. Это показывает, каким образом работает карма. Карма является очень мощной. Она определяет нашу жизнь и нашу смерть. Когда приходит день нашей смерти, нам могут помочь только заслуги. Это единственное, что может принести нам пользу. Если нам могут принести пользу только наши благие дела и заслуги, тогда посмотрите, насколько мы укрепились в этих позитивных мыслях и благих делах. Мы находимся под влиянием негативных эмоций, под влиянием омрачения, и все действия, которые мы совершаем, в основном являются негативными. Так размышляя, мы понимаем, что во время смерти мы не будем обладать достаточной позитивной кармой, которая сможет нам помочь. У меня был один друг, который был на пороге смерти. Перед смертью мы проходим стадии растворения. Земля растворяется в воде, затем в огне, затем в воздухе, затем в элементе пространства, затем в элементе сознания. Вот так идет процесс растворения элементов во время смерти. Сорок «О покровители, я беспечный, не знающий страха смерти, совершил великое множество злодеяний из-за привязанности к своей мимолетной жизни». Цепенеет от страха человек, идущий на эшафот, где ему отсекут руки и ноги. Во рту у него пересохло, глаза ввалились, изменился весь его облик. Что же станет со мною, когда свирепые посланцы ямы схватят меня, перемазанного нечистотами, сраженного болезнью и ужасом? Во время смерти... Что может принести нам пользу? Возможно, вы будете окружены друзьями и родными. Возможно, они будут держать вас за руки. Может быть, лама, ваш учитель, будет рядом с вами и сумеет прочитать за вас молитвы. Даже если перед вами будет находиться Будда, все же... Если в вашем уме нет элементов добродетели, тогда даже Будда не сможет помочь вам, потому что Будда говорил: «Вы хозяин самому себе, пока вы живы». Вы должны приучать себя к дхарме. И уж, конечно, это очень важно на пороге смерти. Важно прочувствовать эти практики так, чтобы они стали очень ясными, очень свежими. Мы обсуждали с вами концепцию взаимозависимого возникновения ранее. Второе звено цепи взаимозависимого возникновения — это карма. Состояние прекращения кармы то, к чему мы стремимся. Семена кармы, накопленные нами в момент смерти, они их будут питать восьмое и девятое звено. Звено привязанности, звено желания. В этот момент времени, если мы сможем вспомнить о практиках бодхичитты, о практиках пустоты, о практиках йоги божеств, и в дополнение к этому вспомнить о мудрости, постигающей пустоту, если у человека нет прямой реализации пустоты, если человек не слишком внимательно исполнял йогу божеств, то вместо того, чтобы помочь вам, существует опасность, что это приведет вас к рождению в одном из нежелательных миров. Потому что практика йоги божеств в момент смерти не будет сопровождаться мудростью, постигающей пустоту. И человек тщательно исполнял общие практики, такие как практики развития бодхичитты, то в этом случае хотя существуют практики переноса сознания и другие, и если вы не слишком искусны в этих практиках, то не приучили себя к ним в должной мере, то на пороге смерти вы можете забыть о том, что вы практиковали в жизни. Но если вы приучили себя к кармическим практикам в течение жизни, тогда во время смерти существует огромная тенденция, что вы вспомните об этих практиках. Если вы не сможете вспомнить их сами, возможно, кто-то поможет вам вспомнить о них, кто-то напомнит вам об этих кармических практиках. И тогда... это будет способствовать тому, что ваше следующее перерождение будет благоприятным. Во время смерти если вы сумеете проявить очень сильные, мощные, благие помыслы, тогда это гарантия того, что вы обретете благоприятное перерождение в будущем. 45. Мой испуганный блуждающий взор станет искать защиты по четырем сторонам. Но кто сумеет уберечь меня от этого ужаса? Не найдя убежища ни в одной из сторон, я впаду в отчаяние. Что же тогда стану делать я, скованный этим великим страхом? Вот почему теперь я ищу прибежище в победителях, покровителях мира, чья мощь велика. Всеми силами они защищают живущих и уничтожают любые страхи. Во время смерти мы становимся бессильными, у нас нет никакой защиты. Будда, победитель, это то существо, которое обрело защиту и способно защищать нас от всех видов демонов. Тот, кто приучал себя к кармическим практикам на протяжении бесчетных кальп, кто постоянно пребывает в заботах о всех живых существах, рассказал лама Дзангапа: «О великий учитель, о великий защитник», так он называет Будду Шакьямуни. Будда — это то существо, которое дает нам учения, способные преодолеть даже самые тонкие завесы неведения, в частности, когнитивные омрачения и так далее. Будда — это тот, кто способен преподать концепцию тонкой взаимозависимости, чтобы победить тончайшие завесы неведения. Как сказал лама Дзенкапа, из всех учений, которые дал ты, Будда, учение о взаимозависимом возникновении — это действительно то учение, которое приносит пользу всем живым существам. Будда обладает этими качествами, качеством огромного сострадания, качеством великой мудрости. Именно поэтому он является подлинным объектом прибежища во время смерти. С точки зрения тантры, Будда — это состояние ума, которым мы способны воспринимать все явления без исключения одновременно. Этот ум пронизывает и тело Будды. Это качество Будды. Вот почему теперь я ищу прибежище в победителях, покровителях мира, чья мощь велика. Всеми силами они защищают живущих и уничтожают любые страхи. Всем своим существом я ищу прибежище в имя осуществленной Дхарме, изгоняющей страхи колеса бытия, а также в собрании бодхисаттв. Трепеща от страха, я веряю себя Саммантабхадре и по собственной воле приношу себя в Дхармаджу Гоши, покровителю Авалокити, чьи деяния исполнены сострадания, я в ужасе обращаю свой страдальческий вопль: «Молю, защити меня, злодея!» В поисках защиты Всем сердцем я призываю Арил Кашагарбху, Кшитигарбху, всех великомилосердных покровителей. Я поклоняюсь Ваджрапани. Увидев его, посланцы Ямы и другие злобные существа в ужасе разбегаются во все стороны света. Прежде я не следовал вашим советам, но теперь, видя этот ужас, я ищу вас прибежище. И да уничтожится мой страх во мгновение ока. Миларепа затем сказал: «Вот так я встретил великого доктора». Затем Гамбопа заварил чай, поднес его Джитсуна Миларепе и сказал: «Пожалуйста, прими мое подношение. Это символ моего почтения к тебе». Миларепа принял чай с удовольствием, и он сказал Ричунгпе: «Мы должны поднести этому монаху немного чая в ответ. Теперь пойди и собери немного чая от каждого репы, который присутствует здесь». Соответственно, Ричунга так и поступил и подготовил чай. Миларепа продолжал: «Нам нужно совершить приготовление». Сказав так, он налил воду в горшок и сделал чай чрезвычайно вкусным. Кадампа-лама затем попросил Джитсуна Миларепу благословить его для того, чтобы зародить определенные дхармические отношения, и попросил его дать ему наставление. Джитсун спросил: «Что ты можешь поднести мне в ответ на мое благословение?» И лама ответил: «У меня нет ничего, что я бы мог поднести тебе. Это позор, что ты говоришь, как будто бы у тебя нет ничего, когда я вижу отчетливо, что у тебя при себе много золота». Если это так, то какой смысл давать благословение или давать глубинные инструкции? Я думаю, лучше будет, если ты вернешься к своему бизнесу, отправишься в свое путешествие в Непал, не останавливаясь здесь. Никто не может обмануть Джитсуна, подумал Гампупа. Нужно быть очень осторожным, когда думаешь о чем-то в его присутствии. Так Гампупа пришел к убеждению, что Джитсун подобен совершенному Будде. «Получал ли ты какие-либо посвящения прежде?» — спросил Миларепа Гампупу. «Да», — отвечал тот. И он описал детально и подробно все посвящения и поучения, которые были даны ему другими гуру, а также все свои переживания и опыты достижения самадхи. Джитсун рассмеялся и сказал: «Никто не может извлечь масло из песка». Бхатхичари Аватара. Страшась обычных телесных недугов, люди неукоснительно следуют советам врача. Что же говорить об извечных болезнях, страсти, ненависти и прочих изъянах? И если даже одна из таких болезней способна уничтожить всех людей, обитающих на Джамбудвипе, если нет никакого лекарства от них, Тогда пренебрежение советами всезнающего целителя, искореняющего любые страдания, есть крайнее невежество и достойно порицания. В прошлом мы не стремились накапливать добродетельные деяния и не проявляли осторожности по отношению к совершению неблагих деяний. Хотя Будда говорил, что мы должны смотреть на все окружающее нас, как на миражи, как на проявление иллюзорности. Все равно мы оказываемся очень жестко фиксированными в своих представлениях. Мы цепляемся за то, что все явления и предметы чувствуют независимо, прочно и нерушимо. То есть мы поступаем в прямой противоположности к тому, что содержит в себе наставление Будды. Страшась обычных телесных недугов, люди неукоснительно следуют советам врача. Что же говорить об извечных болезнях, страсти, ненависти и прочих изъянах? Эти болезни, связанные с негативными эмоциями, мы терзались этими болезнями с безначальных времен. Когда человек заболевает хронической болезнью, каково является привязанность, например, он должен испытывать большое беспокойство. 55 стих. Если даже одна из таких болезней способна уничтожить всех людей, обитающих на Джамбудвипе, и если нет никакого лекарства от них, тогда пренебрежение советами всезнающего целителя, искореняющего любые страдания, есть крайнее невежество и достойно порицания. Все проблемы, которые мы переживаем на этой земле, они связаны с одним элементом — с саморачениями. Поскольку мы пребываем под воздействием своей одержимости желаниями, одержимости стремлениями к тем или иным объектам, в результате этого мы проходим самые разные виды кризисов. Подумайте о том, как беспрепятственно течет река. В прошлом все эти реки были такими чистыми, и вода их подходила для того, чтобы ее пить. Но в наши дни, в силу того, что люди не проявляют должного внимания к проблемам охраны окружающей среды, даже воды, которые мы видим вокруг нас, они оказываются загрязненными, и мы уже не можем пить из речных, уже не можем пить речную воду. Мы все пребываем во власти ревности, зависти и других негативных эмоций. пренебрежение советами Всезнающего, Целителя, искореняющего любые страдания и крайнее невежество и достойно порицания. Хотя различные религиозные учения дают наставления о том, каким образом победить неблагое, но то учение, которое содержится в буддизме, то учение, которое призвано помочь человеку избавиться от негативных эмоций, является очень точным. Хотя в древнеиндийских, небуддийских учениях вы можете обнаружить объяснение способов искоренения. Если нужно все отринуть, лучше это раздать всем живым существам. Во время смерти вам придется оставить все, что у вас есть, хочется вам того или нет. И поскольку вам придется так поступить в момент смерти, почему бы нам не поступить так же при жизни, с позитивным состоянием ума? Ведь это же самое действие будет источником огромных заслуг. Когда мы отдаем другим то, чем мы обладаем, если наш ум прочно сконцентрирован на этой цели, то даже если те, кто вас окружают, отрицательно отнесутся к этому вашему поступку, все равно это не сможет поколебать вашей внутренней решимости. Я отдал свое тело на радость тем живущим. Пусть же они делают с ним что угодно. Бьют, унижают, лишают жизни. Пусть они забавляются с телом моим, выставляют его на посмешище и порицание. Что мне до того? Я отдал свое тело им. Должны ли мы действительно отдавать свое тело в любой момент времени? Пока вы не достигли того уровня, когда у вас есть достаточно внутренней силы, достаточно мужества для того, чтобы отдать свое тело, существует наставление не отказываться от своего тела. Если вам не достает зрелости для того, чтобы отказаться от своего тела, по крайней мере, вы можете делать это на уровне молитв, как молился Нагарджуна в своей драгоценной гирлянде, где он говорил: «Пусть я смогу служить всем живым существам, подобно тому, как служат им элементы воды, огня, воздуха и земли». Если мы будем так поступать, тогда мы постепенно придем к зрелости в своей духовной практике. Лама Исконура Тензенгетсу Ринпоче, он говорил так: практика щедрости, она приносит огромную пользу всем живым существам. Не только тем, кого связывают с вами позитивные узы, но и те, кто связан с вами негативными узами. Пусть они поступают с ним по своему разумению, лишь бы это не причиняло им вреда. И когда кто-нибудь обратится ко мне, да не пройдет это для него без пользы. Если в те, кто столкнется со мной, родится недобрый или гневный помысел, пусть даже это станет вечным источником исполнения всех их желаний. Да выпадет счастье обрести полное пробуждение всем, кто оскорбляет меня или причиняет иное зло, и даже тем, кто надо мной смеется. Да буду я защитником для беззащитных, проводником для странствующих, да буду я мостом, лодкой или плотом для всех, кто желает оказаться на том берегу. Здесь вы возносите молитвы благопожеланий. Вы желаете превращаться в любой предмет, любой объект, в котором живые существа испытывают нужду. Да стану я островом для жаждущих увидеть сушу и светочем для ищущих света. Да буду я ложем для изнуренных, слугой для нуждающихся в помощи. Да стану я чудотворным камнем, благим сосудом, действенной мантрой и снадобьем от всех болезней. Да стану я древом, исполняющим все желания, коровой изобилия для всех живущих. Подобно тому, как земля и другие элементы приносят всевозможную пользу бесчисленным существам беспредельного пространства, да буду я источником жизни для живых существ всех сторон пространства, пока все они не достигнут нирваны. Молитвы благопожеланий, которые читают бодхисаттвы, они очень сильные. Если мы сможем читать подобные молитвы, такие молитвы, которые содержатся здесь, мы накопим огромные заслуги. И кроме того, это поможет нам взрастить в своем сердце бодхичитту. Она станет безграничной. Теперь, собственно, зарождение бодхичитты и принятие обетов бодхисаттвы. Подобно тому, как сугаты прошлого зарождали бодхичитту в своих сердцах и шаг за шагом исполняли практики бодхисаттв, так и я, на благо всего живого, сумею зародить бодхичитту и шаг за шагом стану выполнять эти практики. Обычно говорится, что необходимо одновременно зарождать в своем сердце вдохновенную деятельную бодхичитту. И эти два стиха, 23 и 24, как раз и нужны для этой цели. Так и я, на благо всего живого, сумею зародить бодхичитту и шаг за шагом стану выполнять эти практики. Вторая часть этого стиха как раз и связана с принятием обетов бодхисаттвы. И развитие бодхичитты, взращивание бодхичитты и принятие обета бодхисаттвы, мы обязательно проведем эту церемонию через несколько дней. 25. Те разумные, кто, достигнув ясности, пройдет бодхичитту, должны так восхвалять ее, дабы впредь она продолжала расти. Те, кто сумел зародить в себе бодхичитту, он может сделать плодотворным свое человеческое рождение. «Моя нынешняя жизнь плодотворна», — говорится в 26 стихе. «По счастливой случайности я обрел тело человека. Сегодня я родился в семействе Будды, и теперь я один из его сыновей». Вы стали бодхисаттвой, одним из сыновей Будды. И потому должен я совершать лишь деяния, достойные моей семьи. Я не хочу запятнать это безупречное семейство. С безначальных времен мы в основном руководствовались эгоцентрическим отношением к миру. Мы всегда заботились о себе больше, чем о других. С безначальных времен мы всегда хотели счастья и не желали страданий. И, соответственно, мы прилагали большие усилия, чтобы достичь этих целей. Но нам не удавалось достичь желаемого, неизменного, постоянного счастья. Нам не удавалось избавиться от страданий. И все это происходило именно потому, что в нас присутствует этот эгоцентрический настрой. Если вы внимательно подумаете, то увидите, что в нас есть эти негативные эмоции, отвращение, гнев и так далее. Если вы посмотрите на это с точки зрения биологии, то мы можем найти здесь определенную связь. Действительно, а привязанность нужна нам для того, чтобы мы могли получить желаемое, те факторы, которые идут нам на пользу. Если вы посмотрите на собак, возможно, собаки — это не самые сильные животные, но маленькие собаки, те из них, которые являются наиболее агрессивными, они могут, несмотря на свой маленький размер, стать во главе той или иной собачьей стаи. Таким образом, привязанность на уровне биологическом помогает нам получить то, чего мы хотим, то, что нам необходимо, и наоборот, гнев, его биологическая цель устранить то, что нам мешает, то, что не способствует получению желаемого. Но поскольку ненависть, гнев и привязанность, они связаны с нереалистичной... нереалистичными представлениями, к излишним преувеличениям. Например, привязанность преувеличивает позитивные качества объекта. Объект представляется нам гораздо привлекательнее, чем он есть на самом деле. И наоборот, отвращение, ненависть заставляют нас преувеличивать негативные качества объекта. Он представляется нам очень плохим, гораздо хуже, чем он есть на самом деле. Если вы внимательно поразмыслите, если вы посмотрите состраданием, тогда вы увидите, что у сострадания есть способность действовать двояко. Сострадание, с одной стороны, может помочь вам обрести желаемое и, наоборот, устранить то, чего вы не хотите. То есть оно может заместить ненависть и привязанность. Функции, которые сегодня играют привязанность и гнев, может играть сострадание. Также давайте рассмотрим гордость, гордыня, надменность. Это опять же эмоция, которая связана с нереалистичным представлением о действительности. Здесь мы опять же имеем дело с преувеличением. Здесь мы преувеличиваем свои собственные достоинства. Когда умные, мудрые люди видят кого-то раздутого от гордыни, они начинают смеяться над этим человеком, потому что вот такой горделивый человек, он сам не понимает, каково его состояние, потому что он целиком и полностью под влиянием этого состояния ума. Который не позволяет ему здраво взглянуть на самого себя. И в нем проявляется гордыня. Но нам нужно проводить различия между негативным и позитивным видом гордости. Потому что есть позитивная гордость, которая противоположна негативной гордости или гордыне. Например, посмотрим на Бодхисаттву, который читает молитвы с огромной уверенностью в себе, когда он говорит: «Я готов спуститься в ад, чтобы помочь существам там». Это громадное мужество. Это поступок, на который не способен никто иной, кроме Бодхисаттвы. Это позитивная гордость Бодхисаттвы, она не обладает даже мельчайшим элементом гордыни. Если мы подумаем о самом себе, то мы находились под воздействием, под контролем омрачающих эмоций на протяжении долгого времени. Но мы должны понять, что до сегодняшнего дня эти искаженные эмоции, эти омраченные мысли, зацепление за свое «я» как реально существующее и наш эгоцентризм приносили нам только вред и никакой пользы. Но вот мы встретились с Дхармой, с такими текстами, как текст Шантидевы, где подробно описывается Какими пагубными качествами обладает эгоцентризм и цепляние за свое «я» как реально существующее? И если мы будем по-прежнему взращивать именно эти два состояния ума, это будет неправильно, потому что теперь мы знаем очень хорошо, какие изъяны заключают в себе эти два состояния ума. Поэтому Нагарджуна говорит, что человек, который обладает постижением пустоты и при этом действует в соответствии с законом кармы, то этот человек является источником большого вдохновения. Если мы подумаем об этом, то мы можем достичь очень живого восприятия, очень переживания большой радости. Иногда мы можем испытать такое сильное чувство, что у нас слезы потекут из глаз. Я подобен слепцу, отыскавшему жемчужину в мусорной куче. Каким-то неведанным чудом Бодхичитта зародилась во мне. Бодхичитта умустремленный к просветлению. Это то, что может победить демонов смерти. Это то, что приведет к нас подлинному, полному просветлению. Все это плоды Бодхичитты. Если человек развил в себе Бодхичитту, то у него точно будет хорошее здоровье, хороший сон, долгая жизнь, хорошее пищеварение. Но если человек полон враждебности, зла, но при этом одновременно начитывает мантры долгой жизни, то есть большие сомнения, будет ли его жизнь долгой. Но безо всяких сомнений мы можем сказать, что если человек медитирует о Бодхичитте, развивается страдание, безусловно, жизнь его будет долгой. Это лучшая амрита, побеждающая смерть в мире. Это неистощимая сокровищница, избавляющая мир от нищеты. Практикуя Бодхичитту и сострадание, человек может достичь огромного количества заслуг. А заслуги ведут к тому, что мы обретаем богатство и другие вещи, которых мы желаем. Благодаря практике Бодхичитты, развитию Бодхичитты, мы можем обрести сокровище, равное просторам неба. Даже в нашей обыденной жизни и человек развивает в себе Бодхичитту и сострадание. Стоит ему посмотреть направо, там друзья, слева друзья, впереди и сзади его окружают друзья. И когда вам не хватает сампы, когда у вас нет еды, любой поделится с вами своей едой. В то время как если вы постоянно ссоритесь со своими родственниками, со своими соседями, то когда наступит тот день, когда вам понадобится помощь, когда вам нужна будет сампа или другая еда, никто вам не поможет. Очень важно поддерживать в себе честность, дружелюбие и сострадание. Потому что это именно то, что позволяет вам создать вокруг себя большой круг друзей. Но если вы эгоцентричный человек, если вы не заботитесь о других людях, то тогда, конечно, вы будете очень одиноким. Никто не захочет вам помогать. Это всесильное снадобье, избавляющее мир от болезней. Это древо, у которого отдыхают все существа, уставшие блуждать по дорогам бытия. Зама Однажды врач мне сказал, для того, чтобы пациент излечился, он должен проявлять доверие по отношению к своему врачу. Если у пациента нет врача, нет доверия по отношению к врачу, то даже если врач даст пациенту хорошее лекарство, оно не сумеет его исцелить. Но если у пациента очень большая вера врача, то даже в том случае, если пациенту дадут пустое, недействующее лекарство, оно сможет оказать эффект. И этот врач спросил моего совета, каким образом способствовать тому, чтобы у пациента возникло доверие к доктору. И я ответил, не знаю. И потом я предложил этому врачу. Я сказал так. Если мы хотим, чтобы у пациента возникло доверие к врачу, врач должен быть искренним человеком. Он должен проявлять свои подлинные человеческие чувства. Если врач не обладает честностью, тогда едва ли у пациента возникнет доверие. И когда врач придет, чтобы сделать укол, то у пациента могут возникнуть сомнения. Что он сейчас делает? Он действительно дает мне нужное лекарство, или он хочет что-то ввести в мое тело, чтобы убить меня? Поэтому, если мы хотим, чтобы пациент исцелился, у пациента должно быть спокойное состояние ума. А доктор должен делать все возможное, чтобы сохранять честность и правдивость, и тем самым способствовать проявлению доверия со стороны пациента. Даже если человек находится под воздействием негативных эмоций и кармы, если у такого человека есть хотя бы небольшое переживание альтруизма, хотя бы небольшое желание приносить пользу, такой человек будет более расслабленным, более счастливым. Хотя человек и вращается в самсаре под воздействием своих омрачений и кармы, но если у него есть определенные благие помыслы, то такой человек будет счастливым. Он будет более умиротворенным. И что касается других людей, окружающих его, то поскольку в вашем сердце будет умиротворение и счастье, то эти люди, которые окружают вас, они также будут счастливее. Все живые существа, все существа в самсаре, они являются равными, в том смысле, что они постоянно вращаются в самсаре под воздействием омрачений и соответствующей кармы. Но одни более счастливы и спокойны, а другие менее счастливы и спокойны. Те, в ком есть какие-то элементы альтруизма и сострадания, те существа более счастливы, более спокойны. Те же, в ком не присутствуют эти элементы, у них нет покоя ума, у них нет счастья. Это мост для всех существ, ведущий к освобождению от дурных уделов. Это восходящая луна ума. Ее лучи успокаивают мучения, порождаемые омрачающими эмоциями. Как мы говорили выше, для того, чтобы избавиться от цепляния за свое «я» как реально существующее, Нам нужно положиться на бодхичитту. Это очень мощный способ противодействия. Прежде всего, когнитивным завесам, которые препятствуют нам. Только бодхичитта способна на это. Те омрачения, которые доставляют нам трудности, которые мучают нас, которые лишают нас покоя, которые подвергают нас таким ужасным мучениям. Мы должны полагаться на бодхичитту, потому что только бодхичитта может усмирить, успокоить все эти виды мучений. Существует много разных способов, видов неведения. Но когнитивное неведение или когнитивное омрачение — это то, что мешает нам достижению состояния Будды. Для того, чтобы мудрость, постигающая пустоту, могла побороть это когнитивное омрачение, когнитивное неведение, нам необходимо бодхичитта. Потому что если бодхичитта не идет рука об руку с мудростью, то сколь бы высокого состояния мудрости, постигающей пустоту, вы не достигли, вы не сможете справиться с когнитивными завесами, когнитивными омрачениями. Это великое светило, его свет навеки рассеивает мрак вселенского неведения. Это свежее масло от пахтания молока истинной дхармы для каравана существ, блуждающих по дорогам бытия и жаждущих изведать счастье. Это праздник, дарующий безмерную радость всем пришедшим гостям. Под безмерной радостью здесь понимается радость бодхичитты. Тот, кто развил в себе бодхичитту, в конечном итоге достигнет состояния Будды. И даже на пути к состоянию Будды у такого человека будут благоприятные рождения и счастливые состояния ума. Сегодня перед всеми покровителями я призываю весь мир познать земную радость и состояние сугат. Да возрадуются Будды, асуры и все существа. Человек, который взрастил себе бодхичитту, здесь он старается добиться убежденности. Он говорит себе: «Я зародил бодхичитту, я решил работать во благо всем живым существам». Он говорит им всем, всем живым существам: «Я готов помогать вам, я готов дать вам защиту, уверенность. Если вы даете такое обязательство, только глупый человек не поймет, что бодхичитта — это то, что заставляет нас заботиться о других больше, чем о самом себе. Если мы можем от всего сердца породить сострадание, любовь и так далее, то все препятствия растворятся. Они все естественным образом прекратят свое существование. На этом мы завершим сегодня. Обзорные лекции, которые должны были проходить в центре души, то будут в 4:30 проходить в храме Калачакры.